В эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право» и ее ведущая Кристина Горелик. Запретить усыновлять детей иностранцам в ответ на санкции. Возможно ли такая реакция России на второй пакет санкций Запада? Чиновники заявляли, что ответ будет соизмеримым, но с конкретным решением пока не торопятся. На улице раздаются футболки с патриотическими надписями. В четверг в Кремле обсуждались дальнейшие шаги. В октябре в ЕС начнутся переговоры, отменять или ужесточать политику по отношению к России. В ответ на первый пакет санкций Россия запретила ввоз продуктов из стран, поддержавших введение ограничений. После второй порции прозвучали призывы запретить ввоз иномарок, а также запретить усыновление детей иностранцами из стран, которые поддерживают санкции против России. На последней теме я сегодня и остановлюсь чуть-чуть поподробнее, поскольку тропинка, что называется, проторена. Прецедент уже есть. В ответ на акт Магнитского 2 года назад был в кратчайшие сроки принят закон Димы Яковлева, запрещающий американцам усыновлять детей из России. Пострадали в первую очередь дети с инвалидностью. Часть граждан США усыновляла таких детей. Это не говоря уже о здоровых детях. Государство в ответ на это обещало поддержать российских усыновителей и приемных родителей, берущих на себя воспитание особенного ребенка. Вот к одной такой семье и съездил мой коллега Андрей Королев.
6-летняя Варвара появилась в семье Ольги Оводовой 3 месяца назад. Увидев ребенка на сайте общественного фонда «Близкие люди», Ольга больше не сомневалась, что Варя окажется в ее доме, чего бы это ни стоило.
Про нее был очень симпатичный ролик на «Измени одну жизнь». Сайт, который готовит фото и видео детей, которым нужна семья. И видно было по ролику, что ребенок не самый здоровый. Это было ясно. Вот. И мы что-то долго думали. Потом я позвонила региональному оператору, человеку, который имеет все сведения о детях. Мне сказали основной диагноз и еще кучку, из которых ни один не подтвердился.
В наследстве у Варвары оказался целый букет недугов, заключения которых содержались в ее истории болезни, выданной будущим приемным родителям в интернате для детей-инвалидов. Но уже после первого медицинского обследования выяснилось, что болезни по большей части выдуманы. Единственный, но самый серьезный диагноз – артрогриппоз, не позволяющий девочке передвигаться на собственных ногах, не стал препятствием для принятия окончательного решения забрать ребенка в семью.
То, что написано в карте, это еще хоть как-то похоже на правду. А то, что мне вот озвучили при первом звонке, из этого верным оказалось только основное ее заболевание, вот это то, из-за чего она не может ходить и не может поднять руки. В общем, это то, что могло отпугнуть потенциальных усыновителей даже от вполне здорового ребенка.
То есть это делается намеренно?
Я не знаю, мне кажется, по недомыслию какому-то. То есть вот в частности у Вари написано, что у нее масса проблем с сердцем. И я, когда это увидела, я очень испугалась, что она не перенесет операции. Ей же предстоит лечение. И я обратилась все туда же, в «Близкие люди», и мне там пригласили врача, который мне разъяснил, что это вариант нормы, описанный замысловатыми словами, чтобы, не знаю зачем, чтобы я испугалась, наверное. Зачем еще так нужно было вот так об этом писать?
Ольга не исключает, что традиции так называемой гипердиагностики берут начало едва ли не с советских времен, когда родители, сталкиваясь с медицинскими диагнозами детей, возвращали их в детские дома-интернаты. Таким образом, государство страховало себя от дополнительных проблем, связанных с заботами по содержанию инвалидов в приемных семьях.
Такая практика, по-моему, до сих пор и существует, что лучше мы напишем лишнего, чем вдруг потом к нам будут претензии, что мы что-то не диагностировали. Я не знаю.
То есть такое недоверие к будущим родителям?
Может быть, недоверие, я не знаю. Я не знаю, что это, но факт налицо, что многие очень усыновители говорят о том, что некоторые диагнозы просто они сами собой проходят, а некоторые их просто не было. То есть как это получается, что у ребенка в карте есть то, чего на самом деле нет, я не знаю.
Ольга Оводова не знает историю Вариных родителей. В свидетельстве о рождении девочки в соответствующей графе стоит прочерк. До 4 лет она находилась в доме ребенка, а последние 2 года в специализированном детском доме для детей-инвалидов. Сейчас Варвара вместе с приемными родителями и 5 братьями и сестрами проживает в подмосковном доме, где для нее созданы максимально благоприятные условия.
А как куклу, Варя, как куклу зовут? Как куклу зовут?
Даша. Варя, тебе задали вопрос. Как ты куклу назвала?
Бонни.
Как?
Бонни.
А у меня есть лялька, которая меня нянчить надо и Барби.
Ольга Оводова рассказывает, что в скором времени Варе предстоит серьезная операция в Санкт-Петербурге.
В России это заболевание достаточно успешно лечит. В первую очередь это институт имени Торнера в Санкт-Петербурге. И об этом мне рассказали еще до того, как я забирала Варю. То есть, когда я узнала диагноз, первое, что я сделала, это я залезла в интернет, прочитала, что лечить ее нужно было в первой неделе жизни. Я, конечно, приуныла, потому что ее никто не лечил, только собирались вот сейчас, в 6 лет, но чуть-чуть не успели, мы ее забрали. До 6,5 лет никакого лечения не проводилось, к сожалению. Вторым пунктом я залезла на сайт отказников, позвонила в фонд «Близкие люди» и буквально сказала, чем вы можете мне помочь. И первое, что они сделали, это мне дали телефон мамы, которая брала ребенка с таким же заболеванием и еще старше, и в еще более плохом состоянии. Но есть, конечно, все равно есть вот эти вот явления госпитализма, и то, что она качается перед тем, как уснуть, и не сразу она стала просто даваться на руки, чтобы ее покачать, приласкать, то сейчас уже лезет. Она как-то вот стала... Ну вот она ночью, например, просыпается, она не может поправить одеяло. И по первости она просто лежала и сама себе пела колыбельную. Так, а-а-а-а-а. Потом мы ее буквально объяснили, что нужно звать. И она вот, когда просыпается сейчас, она кричит, чтобы ей укрыли или, наоборот, раскрыли. Потому
мама,
что...
папа, да?
Ну да, кто ближе, или Аня с ней рядом спит.
Ну, а вас она называет?
Мамой, конечно, с первой минуты, да.
И
как, ну...
мужа, папа?
Папа, да, помнят. Мама, папа, конечно, она... Это у них как раз легко, у таких детей, это запросто. Это они, бывают, и воспитатели мамами называют. То есть то, что она называет мамой, это как раз... Не особо что значит. Важно то, что ребенок учится доверять, учится обращаться с какими-то своими проблемами, что вот по первости, если она чего-то пугалась, она, ну как вот нормальный ребенок, он ударился или упал, или испугался паука пробежавшего, он бежит к маме, она не бежала. Она сидела и справлялась со своей проблемой сама. То есть когда она научилась приходить, чтобы ее пожалели, это был вот, ну, один из этапов вот ее адаптации в семье.
Случай семьи Оводовых трудно назвать типичным. Чаще всего приемные родители сталкиваются с целым сонным проблем – от здоровья ребенка до его образования. Но опыт Ольги Оводовой показывает, что российское государство все же может решать вопросы без привычной чиновничьей проволочки.
Мы съездили в институт Торнера, получили от них рекомендацию лечиться у них. Потом мы с этой бумагой пошли в Минздрав Московской области, подали документы без очереди, без проблем, без ничего. То есть мы приехали. Приехали, я отвезла, ну, собственно, там, ну, какие-то документы, я не помню какие, но какие-то легкие. То есть вот это, ну, собственно, вот это заключение, что ее надо там лечить, и, по-моему, справку об инвалидности. Нас поставили на очередь, то есть сейчас у нас просто мы ждем, и я уверена, что в этом году, до окончания календарного года, ее положат на операцию, потому что квота уже выделена. То есть мы просто ждем очередь на саму уже операцию. Не, балериной она, конечно, не будет. Но я думаю, я надеюсь, что как минимум ходить в аппаратах она сможет. Может быть, сможет ходить на прямых ножках. То есть не знаю, как там у нее будет с лестницами. Но врачи сказали, конечно, посетовали, что надо было бы все раньше. Ну и они очень осторожны в прогнозах. То есть они тоже не хотят обещать, чтобы было вот то, вот это, а потом вдруг не получится. То есть, конечно, тут тоже... Но лечить будут. И у них целое отделение именно по этому заболеванию. И я знаю из опыта, что детей лечат, и дети ходят.
Пока же Варя постигает жизнь на примере старших сестер и братьев. Ольга говорит, что ей повезло. В отличие от многих детей, Варвара оказалась смышленым ребенком, легко поддающимся обучению. В день моего приезда Варя вместе со старшими девочками разучивала новый танец. И пусть представление на камеру вышло не очень удачно, главное в другом. Девочка воспитывается наравне с другими в атмосфере, естественной для ее сверстников. В 6 лет она довольно бойко читает и считает, рисует и даже поет. Разумеется, Ольга не готова прогнозировать ее карьеру, но уверена, что без дела в этой жизни Варвара не останется.
Она фантастически умная для человека, который просидел 6 лет в 4 стенах. То есть у нее очень узкий кругозор, потому что она много чего не видела. Она не знала, что такое крапива, когда к нам приехала. Но при этом она все понимает, она все знает, она очень быстро учится. Она сейчас у меня в группе по математике среди сверстников одна из лучших. Значит, ну, почти уже умеет читать, неплохо считает, играет в настольные игры, обыгрывая взрослых. То есть я не представляю, как мог ребенок вырасти таким умным при таких скромных условиях.
И, наконец, самое важное. Ольга Оводова убеждена, что проблема приемных детей в России – это не столько блажь государства и его чиновников, сколько нравственный выбор самих родителей, однажды решивших, что в семье появится новый человек, без которого вся предыдущая жизнь казалась пустой.
О семье Оводовых рассказывал мой коллега Андрей Королев. Кто выиграет, а кто проиграет от возможного запрета на усыновление детей в страны, поддержавшие санкции против России? Что за время действия закона Димы Яковлева произошло в области российского усыновления хорошего, а что плохого? В гостях у меня один из авторов доклада «Брошенные государством» правозащитной организации Human Rights Watch, исследователь отделения по Европе и Центральной Азии Андрея Мацарина, специалист по усыновлению, координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Алена Синкевич, а также к нам сейчас подойдет Ольга Широкова из Центра «Промама», которая занимается профессиональной помощью приемным семьям. В этом докладе рассказывается о том, что почти треть детей находится именно в домах-интернатах, а как мы только что видели сюжеты, семья – это лучшее, что может случиться с подобными детьми. Андрея, а как вас пускали вообще в российские учреждения?
Как я получила доступ?
Да-да, ведь иностранцев, особенно из Америки, сейчас не очень любят.
С трудом, конечно. Я подошла к каждому интернату и попросила доступа. Иногда меня пустили. Большинство случаев нет. Вы какие-то пустили и рассказали.
Я была приятно удивлена, поскольку, да, я понимаю, что отношения сложны сейчас, но было много людей, которые открыто разговаривали со мной на теме, и не сильно ощущала напряженность атмосферы в течение своей работы.
А как, а что говорили? Как вы сами, вот вообще, вот скажите, вот вы сами, когда это увидели, вот вы не были, вот, я не знаю, в шоке? Потому что ведь видно кадры, Human Rights Watch предоставил видеокадры вообще вот в интернатах, как дети там выглядят. Конечно, для неподготовленного зрителя это страшное зрелище.
Ну, я была в шоке, конечно, потому что особенно дети в лежащих палатах, ой, в тяжелом состоянии, конечно. Ну, думаю, что много людей было бы в шоке, поскольку они выглядят намного младше своих лет, даже несмотря на вид инвалидности.
О чем вы спрашивали? Что было главное, что вы хотели узнать для доклада? И что выяснить?
Я спрашивала про дисциплину, способы дисциплины, про образование, про питание. Короче, я спросила про все, о том, как они работают, и возможности поиграть, возможности пообщаться с родителями. Основной вывод у нас – это то, что дети с инвалидностью, проживающие в российских интернатах, они испытывают много нарушений их человеческих прав. В их числе, например, психологическое и физическое насилие, например, избиение, изоляцию, а также оскорбление, например, унижение. И это, конечно, самый важный у нас вывод. А также они страдают от отсутствия заботы, то есть многие из них вообще не обучаются в школах и вообще не получают никакого образования. И не получают достаточно питания и медобеспечения. Так что государство должно немедленно оказать этим детям достаточно заботы и прекратить насилие в интернатах. А также государство должно расширить попытки прекратить отказов детей, чтобы они вообще не попадают в детские дома и в дома ребенка. То есть оказать образование медперсоналу в роддомах, чтобы они могли бы оказать достаточную информацию родителям детей с инвалидностью о доступных услугах в обществе.
А в чем проблема у России? Почему в России столько много таких детей, которые в детских учреждениях находятся, по вашему мнению?
Ведь в Америке нету подобной системы, нету детских домов, нету интернатов.
Ну, я плохо знаю про систему в Америке, но я знаю, что основное у нас решение проблемы социального сиротства – это приемные родители и усыновления.
Мы еще говорили про закон Димы Яковлева, про запрет американским семьям усыновлять детей из России. Вот как вы к нему относитесь?
Ну, Human Rights Watch нет позиции в этом законе. То есть мы считаем, что Россия должна рассматривать все альтернативы на интернаты. И это может включить международное усыновление, но в первую очередь Россия должна рассматривать свою систему усыновления и приемных родителей и максимально оказать детям, включая детям с инвалидностью, вот такие альтернативы.
Алена, посмотрели сюжет. Героическая мама.
Абсолютно героическая мама. При этом у нее совершенно нету... Таких действительно немного, но есть. И это замечательно. И замечательно, что эта мама, у нее совершенно нет ощущения, что она вот легла грудью на амбразуру, что она несет какой-то непосильный крест. Да? Ничего такого нету. Я вот цитирую ее. Она говорила, готовились к подвигу, а сплошная радость. У кого-то получается, у кого-то нет. И слава Богу, что с помощью профессионалов получается все у большего числа людей. Вот это очень важно.
Тогда скажите мне, пожалуйста, стали ли больше усыновлять российские семьи, особенно детей?
Стали. И я вам могу сказать, вот я сейчас пришла с семинара, на котором обсуждался модуль для школы приемных родителей, модуль, касающихся особых детей, которых отдают на усыновление. И по Москве, и по Московской области найти в более-менее здоровых детей до 3 лет практически невозможно, их нету. Действительно, их всех разобрали по семьям. То есть основное число детей, оставшихся в детских учреждениях, это сейчас из тех, кто остался.
Это больные дети?
Нет, это дети подростки, это дети старше 10 лет и в больные дети. Вот комбинация вот этих двух факторов.
Особые дети. Скажите мне, а это что, закон Димы Яковлева так повлиял? Вот откуда, почему вдруг начали, или это вот просто такой...
Мне кажется, тут есть, извините, если я перебила, тут есть логическая подстановка. Нет, наоборот, передергивание. Передергивание состоит в том, что после того, как, значит, был принят закон Димы Яковлева, действительно государство обратило гораздо больше внимания на эту проблему. И средства массовой информации активизировались, и стали происходить какие-то перемены на уровне, в отчасти законов, но больше каких-то регламентов, каких-то подзаконных актов. То есть стали меняться правила. И эти правила повлияли замечательным образом. Но почему я говорю, что есть передергивание? Потому что все это можно было сделать и не после закона Димы Яковлева.
И вообще не запрещая.
И вообще не запрещая. Да? И это никак не связано с законом Димы Яковлева. Можно было это все вести параллельно. Закон обеспечивал приоритет российского усыновления всегда. И надо было просто соблюдать, если где-то это было нарушалось, соблюдать закон. И в тот момент, когда российские граждане разобрали бы всех детей, иностранное усыновление, умерли бы сами по себе. Поэтому это немножко в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Но что действительно факт, что за последние 2 года существует много перемен к лучшему. То есть есть много положительных тенденций. Они не реализованы в том объеме, в котором они нуждаются в реализации, просто потому что не хватает профессионалов, на самом деле, сейчас. Сейчас очень большую роль, на мой взгляд, играет НКО, деятельность некоммерческих организаций, которые и раньше были в этой области, у которых есть уже опыт, которые знают, как работать, которые являются профессионалами. А государственные профессионалы не сформированы, не подготовлены еще, и в некоторых областях даже еще не начали готовиться. И процесс этот длинный, и быстро это произойти не может. Но важно, что это началось, что, в принципе, как бы установки и какие-то приоритеты, на мой взгляд, все-таки правильно направленные. Если это сохранится, то есть надежда, что будут какие-то перемены из государственной стороны. Особенно, мне, конечно, волнует подготовка специалистов вот в тех областях, в которых есть абсолютная лакуна. Это в первую очередь нас не хватает установительской медицины, то есть чтобы среди врачей были специалисты, которые знакомы со специфическими проблемами детей, пережившими опыт сиротства. Это не хватает эрготерапевтов, потому что если мы говорим, что семьи принимают детей с особыми потребностями, и даже просто семьи, которые растят своих кровных инвалидов, нужны специалисты, которые знают, как организовать среду и жизнь этого ребенка с особыми потребностями в условиях нашей повседневной жизни, если мы не держим его запертым в чулане, да, и закрытым ото всех, а хотим, чтобы он был нормально социализирован и вел активную жизнь нормального гражданина.
То, что вы говорите, что не хватает специалистов именно врачебных, ведь мы же в сюжете видели, что гипердиагностика, да, насколько я понимаю, вот детям ставят очень много диагнозов, которые просто изначально пугают потенциальных родителей, усыновителей, те, кто хочет в приемную семью взять ребенка. А я знаю, что еще родителей, даже кровных родителей отговаривают забирать ребенка, особенно его, который родился. Это распространено, да, вот такая ситуация?
Сейчас это запрещено совершенно просто. Вот это просто запрещено. И все равно это происходит
одно,
в некоторых
дело
местах. Да, и
формально, это другое происходит. Дело, нянечка тихонечко нашепчет маме в роддоме, что оставьте-ка вы лучше такого ребеночка, вам же будет легче.
Да, нет? И очень много еще связано с тем, что многие люди действительно не понимают. Я, например, часто сталкиваюсь, я в каком-нибудь детском учреждении интересуюсь судьбой ребенка, какого-то известного мне, например, ребенка с синдромом Дауна. Да, и мне говорят, с ним все в полном порядке, с ним все замечательно, он не болеет, он там чистый и сытый. Я говорю, а как развитие, его чему-нибудь учат? И они мне говорят, ну он же Даун. И им кажется, что они ответили на мой вопрос, потому что тем, что он Даун, они объяснили все,
и,
что
значит,
ему не
обучаем.
Нужно ни учить, ни развивать и так далее.
Или говорят, ну что вы, детские дома, там прекрасно, ребенок ухожен, накормлен, а что бедные родители там будут с ним делать, да, на 5000 рублей в месяц. Кстати, я не знаю, сколько сейчас выплачивают вот кровным, и если ты усыновляешь, или ты вот в приемной
семье. Тут немножко есть разные формы оплаты в Москве и Московской области. Каждый субъект федерации
то
вообще...
То есть это отдано на откуп регионам, да?
Да,
история,
да. Но вот, например, в Москве, если ребенок без особых потребностей, зарплата приемных родителей 15 тысяч на ребенка. Если ребенок с особыми потребностями, то 25 тысяч зарплаты и 25 тысяч на ребенка в месяц. В Московской области чуть-чуть иначе, там меньше выплата, но зато ее получают и мама, и папа. И, ну, и тут есть такие всякие тонкости. Если одинокая мама, то... Ну, в общем, я не буду
вникать
в детали.
Это много ли мало, по-вашему?
Смотря для чего? Для того, чтобы лечить и реабилитировать ребенка, к сожалению, этого недостаточно, если мы говорим о детях с особыми потребностями, потому что очень часто не получается ограничиться бесплатной медициной государственной. Тут особенность заключается в том, поскольку вот я в фонде волонтеров помощи детям-сиротам как раз координирую программу «Близкие люди», о которой говорила Ольга, и мы помогаем в лечении и реабилитации семьям, которые приняли детей с особыми потребностями. Поэтому вот это все мне очень знакомо. То есть бывает так, что ресурс государственный есть, но родители не знают, как до этого ресурса
добраться
и какой именно ресурс им нужен. И вот в этом смысле нам приходится, находим отдельных специалистов, или у нас есть такой проект с частной клиникой, где врачи-специалисты по адаптационной медицине выстраивают план лечения, и потом семья может следовать этому плану уже без затрат, потому что государство предоставляет бесплатную медицинскую помощь, но они на первом этапе не знают, какая помощь им нужна.
Это вопрос информирования. Ведь помните, еще в сюжете говорила, что она первое, что она сделала, это она не пошла к чиновникам, они ничего не сказали, а в интернете силы смотреть и доставать информацию.
Я вам могу рассказать вот конкретно про Ольгу, как это было. Мы сейчас, когда готовили этот модуль, я ей позвонила, поскольку я занималась тем, что готовила этот модуль, и сказала: Ольга, скажите, вот вы взяли, когда в Варю, да, с таким тяжелым заболеванием.
Да.
Как вы узнали, что вам делать дальше? Она мне говорит: так вы мне сказали. Нет, она говорит, так вы, так у Ларисы, это другая семья в нашей программе. Я говорю, так, а откуда вы узнали про Ларису? Она говорит, так от вас. Вот, я говорю, скажите, а вот медико-социальная экспертиза, это такой инструмент, заложенный, собственно говоря, в государственную программу действий для этих семей. Она говорит, медико-социальная экспертиза – замечательные люди. Когда я пришла им и сказала все, что нам нужно, это то, что нам сказали врачи на том консилиуме, который вы нам организовали, они сказали, нам это очень интересно, пожалуйста, держите нас в курсе, потому что у нас вы единственный ребенок с таким заболеванием, мы совершенно не знаем, что ему нужно.
А и нам более... страшно интересно послушать от вас, да, как вы справляетесь с этими заботами, да? Ольга, да, известных ситуация вам, знакомая вам ситуация?
Ну, мне, да, мне много ситуаций, к сожалению, знакомы, да. Мы работаем с семьями непосредственно тоже, и семьи нас узнают тоже
вот как,
по да, какому-то такому...
Сарафанному радио,
сарафанному,
наверное,
семейному,
да?
радио, да, по каким-то там семейным форумам в интернете, ну, в общем, по каким-то таким источникам.
Если позволите добавить фразу, на консилиумах, которые мы устраиваем семьям, очень часто в рекомендации мы выносим обратиться в промаму, да, сотрудником, которой является Ольга, потому что мы понимаем, что в этой организации семья получит адекватную психологическую помощь профессиональную. И психологи из промамы консультируют у нас постоянно в нашей службе, потому что это ну, настоящий профессионал, которому мы можем доверять, потому что если ребенок, имеющий опыт сиротства, попадает в сферу даже очень хорошего психолога, но не квалифицированного в этой области, он может нанести вред, не желая этого. Просто он не специалист в этой области. Ольга, извините, что я взяла.
А какой вред можно принести, когда родителям, которые просто даже не знают, что дети, которые из дома ребенка, это совсем другие дети, чем которые были выращены и с рождения получали заботу и тепло. У них же совсем другое, да, насколько я понимаю, поведение. И очень много родителей просто приходят. Ой, а мы хотим установить. Увидели красивую картинку, вот рекламу показывают по телевизору. Пришли, ой, мы хотим установить. А потом они сталкиваются с такими проблемами, что отдают, к сожалению, ребенка обратно.
Да, это такое, конечно, случается, но раньше было хуже. Сейчас мы, наконец, дошли до того, что родители, которые берут ребенка, они обязаны перед этим пройти какую-то школу, подготовку. Да. Другое дело, что такая подготовка может быть разной тоже. Есть, например, школа приемных родителей, ну, конечно, не скромно, но как в промаме, которая готовит действительно, действительно высококачественно, и в течение нескольких недель к нам приходят и будущая потенциальная мама, и папа, и они проходят весь этот курс, а есть школы дистанционные, и, в общем-то, что происходит... Какая подготовка происходит на выходе, совершенно непонятно. Вот. Но они дают те же самые бумажки, и с этими бумажками люди идут опять за детьми.
Скажите, вот Алена говорила про деньги. А не сталкивались ли вы с тем, что семьи хотят вот просто взять ребенка? Вот опасность такая существует, чтобы вот им были деньги какие-то. Вот очень часто обвиняли родителей там, в детских пособиях, например, да, что специально.
Знаете, я лично не сталкивалась с этим, но я хочу сказать, что я как специалист, я вот в том, что человек получает деньги за то, что он воспитывает ребенка из детского дома, я в этом ничего плохого не вижу. Потому что это труд, это очень специфический труд, и он, во-первых, тяжелый, во-вторых, он требует специализированных знаний, умений и постоянного повышения квалификации. В общем-то, это работа, и очень тяжелая работа, и она, то, что она оплачивается, это очень хорошо. И я знаю семьи, это многодетные приемные семьи, которые себя полностью посвятили этой работе. И, естественно, ни мама, ни папа не работают нигде больше, они работают именно по вот, вытаскиванию, вытягиванию этих детей, по их обучению.
С потребностями, со сменами. Да,
да,
это же вообще...
Конечно, то, что они получают, они, конечно, они живут на эти деньги, и это совершенно нормально. Вот, каких-то таких злых умыслов со стороны родителей, которые вот берут детей и получают за них деньги, а детей куда-то там сплавляются неизвестно куда, я, честно говоря, не встречалась с такими случаями.
Вот вначале мы с Аленой беседовали про закон Димы Яковлева, насколько он повлиял или, наоборот, и улучшил или ухудшил ситуацию с усыновлением в российских семьях. А ваше какое мнение?
Мое мнение? Ну, конечно же, ухудшил.
Ну, почему?
Ну, конечно же, это закон детоубийственный просто, потому что совершенно очевидно, что для многих детей, для очень многих, большого количества детей, быть усыновленным за рубеж – это фактически единственный шанс не только быть счастливым, да, это как бы непонятно что, а просто выжить. Поэтому то, что сейчас дети лишены этого шанса, для меня это, конечно...
А много усыновляли вот тогда американцы? Потому что мы же возвращаемся к тому, что, может быть, ведь там вот партии предлагают некоторые политически запретить вот тем людям, гражданам из тех стран, которые ввели санкции против России, запретить вообще усыновлять детей. Вот как ответ такой?
Знаете, как, Кристин, тут есть интересная штука. Мне всегда интересно этих людей спросить. Хорошо, если вы считаете, что вот эта вот санкция, которую вы предлагаете... Это санкции, направленные против других стран. То есть вы этим признаете, что усыновление интересам детей не отвечает? А если оно не отвечает интересам детей, то почему же тогда суды-то принимают эти решения? Мы что, принимали все время решения против наших граждан? Давайте как-нибудь определимся. Потому что ведь все решения об усыновлении всегда принимаются судом, это известно. Да, иностранцы только усыновляли. То есть все решения об иностранных усыновлениях всегда принимались судом. Причем судом не районным, а судом областным. Всегда, то есть на уровне ниже судом второй инстанции, там, где сидят специалисты, особенно крепкие. И, значит, утверждением, что мы этим накажем кого-то из иностранцев, мы как бы говорим о том, что мы раньше их типа поощряли, а теперь мы их типа накажем. Вот. А дети-то у нас вообще, это отвечает их интересам или нет? Или мы делали все это время что-то против их интересов, тогда мы с вами плохие граждане. Или мы все-таки делали что-то полезное для детей, тогда мы сейчас делаем вредное. И я вот считаю именно так. Что, конечно, иностранные усыновления давали возможность детям-инвалидам, если мы говорим сейчас о американских, многим детям-инвалидам жить в семье, что для них жизненно необходимо. Если сейчас закроют остальные иностранные усыновления, то, значит, опять многие дети, которые могли бы жить в семьях, там жить не будут. Но в этом нету, опять-таки, никакой... Мы не можем сказать, вот как я уже говорила, да, что вот из-за закона Димы Яковлева активизировались российские... семейное устройство. Это не связанные между собой вещи. Активизировать российское семейное устройство надо было 20, 30, 40 лет назад, и не доводить это до такого состояния, надо было просто этим заниматься, как государственной программой. И, как говорят на Западе, они это характеризуют хорошим термином, что в России сиротский кризис, и это абсолютно точное определение. Потому что то количество детей, которое было в детских учреждениях, это кризисная ситуация. Это ситуация, когда Россия, когда страна не справляется со своими сиротами. Это ненормально. Когда сирот поступало в систему больше, чем из нее уходило, это кризисная ситуация. Слава богу, сейчас она немножко переломилась, и это замечательно.
Да, ну, Ольга, а что касается вот судов, Алена, вы сказали про суды, что суды принимали решение, так вам вот могут возразить, ну что, у нас судебная система коррумпированная. Именно поэтому вот звучат про биржи детей, вот знаете, да, про продажу, про то, что на самом-то деле сначала ведь вроде по закону приоритеты российским гражданам, да, а вот иностранцы платили и получали первые там, да, приоритеты.
Ну, а кто закон-то нарушал при этом? Российские ведь граждане нарушали закон. Нету смысла говорить о том, что происходит вне рамок закона, правда? Потому что говорить о преступлениях всегда, ну, вот в таком контексте невозможно, потому что преступление многообразно, оно ничем не сдерживаемо. Мы можем говорить только о том, что происходит в рамках закона, потому что это предсказуемое пространство, мы знаем его рамки, мы знаем, что можно, что нельзя. Все, что нельзя и сделано, значит нарушение. Поэтому вот я считаю, что говорить о преступлениях тут бессмысленно, потому что наверняка они были. Но преступление совершал кто? Совершали те же самые российские граждане, которые отвечали на коррупцию. Вот. И я думаю, что те, кто хотели совершать преступление, ну, в общем, мне даже не интересно об этом говорить, да, потому что к детям это не имеет никакого отношения в конечном итоге. Детям нужно воспитываться в семье. И я даже согласна, что в идеальной ситуации, мне кажется, им лучше было бы воспитываться у нас, в родной российской семье. Но просто возможности такой нету.
Где родился, там и пригодился.
Я бы хотела добавить, да, конечно, что я работаю с 2006 года в детском доме 19, и где всех... В те времена, так скажем, существовала как раз профессиональная служба по семейному устройству детей-сирот. Вот. Это была уполномоченная служба, которая работала под эгидой государства. Тогда еще существовал другой закон об опеке и попечительстве, и мы могли это делать. Вот. И надо сказать, что практически все дети, которые поступали на тот момент в детский дом 19, в итоге находили семьи среди наших российских граждан. Это были разные дети, и больные, и здоровые, и маленькие, и большие, и подростки 17 лет, и дети с разными нарушениями развития, и с патологиями внутренних органов, самыми разнообразными.
Было бы желание, получается?
Желание было огромное. У нас всегда был очень большой интерес среди родителей проходить вот это обучение, когда еще это было даже не нужно. Вот. Они с удовольствием проходили его и брали детей, либо у нас, либо в других учреждениях, потому что у нас детей не хватало на всех, так скажем.
Да, в чем проблема? Почему столько много детей в детских домах, если вот, да, вы, как вы рассказываете, в детском доме вот такая прекрасная ситуация? Откуда-то столько детей?
Вот это загадка. В чем эта проблема? У нас, как у профессиональной службы и многих других профессиональных служб, которые заинтересованы в том, чтобы отдавать детей, чтобы помогать семье, ну, после устройства, у нас проблем-то нет. Вот проблема в системе.
А в чем там, Алена, можете объяснить, почему столько детей, если оказывается огромное число желающих? До закона, вот, который запрещал иностранцам, вот, гражданам США усыновлять, они усыновляли, да, то есть их не должно было быть в таком количестве.
Нет, суть в том, что в 19-м доме работала патронатная служба воспитания. Патронатная система воспитания – это очень прогрессивная, очень правильная система, которая в... Если взять теперешние формы семейного устройства и прибавить к ним службу сопровождения, то это получится приблизительно то, что давала патронатная вот эта вот система устройства детей. Это когда семья берет ребенка, но остается в тесном контакте с учреждением, из которого они взяли ребенка, и с их профессиональной помощью. То есть, если они встречаются с какими-то трудностями, они эту помощь получали в детском учреждении.
А почему вы в прошедшем времени об этом говорите?
Потому что патронатная система воспитания, патронатная форма устройства принята в очень отдельных субъектах в России, и незадолго до того, как принимался закон Димы Яковлева, и, в общем, она была принята, но в очень усеченном и искаженном виде, и в той форме, в которой она работала в 19-м детском доме, она так реально и не работает. Вот сейчас, если взять любую форму семейного устройства плюс сопровождение семьи, которое оказывает та же самая промама, очень хорошо, вот, то получится что-то вот похожее на это. И что еще тут важно учитывать, что все-таки в том детском доме, о котором шла речь, это не дом инвалидов. В детских домах инвалидов находятся дети в более тяжелом состоянии, чем те дети, которые были там. Поэтому это не, и даже эта система не может решить все проблемы, связанные с семейным устройством особых детей. Да, потому что есть действительно очень такие тяжелые случаи, что с ними реально, я верю только, что, может быть, профессиональные семьи смогут за эти случаи браться. И то в некоторых случаях, я даже, вот честно вам скажу, не знаю, может быть, стоит, чтобы ребенок оставался, потому что он почти всю жизнь должен проводить в больнице, скажем, он требует такого ухода. Может быть, ему нужны какие-то постоянные, я не знаю, волонтеры, искать другую форму, потому что такие тяжело больные дети, они нигде в мире не могут просто жить дома, ну или должна быть какая-то уже паллиативная медицина очень высокого уровня, до которой нам еще очень далеко. Но это малая группа детей, да, о них тоже как бы вот сейчас, наверное, нету смысла упираться именно в это, потому что есть много гораздо более здоровых детей, которые, безусловно, могут жить в семьях, и которые по-прежнему живут в детских учреждениях.
Почему?
Нету родителей, готовых их принять. Родители после того, как принимают ребенка, не получают должного сопровождения, поддержки ни медицинской, ни психологической, потому что промама... маленькая, скажем так, и страна большая. Вот об этом и речь, что не могут. Есть отдельные НКО, которые не готовы пока. Вот мы ровно
до сих пор не готовы обеспечить медицинскую и психологическую помощь.
Даже не все специалисты, которые нужны, начали готовиться. То есть вот у меня такое ощущение, что по части психологов произошел сдвиг. Сейчас несколько вузов готовят психологов, которые специалисты в области усыновленных детей. В области медицины я этого сдвига так и не увидела пока. Вот у нас был модуль по сегодня для школ приемных родителей для приема особых детей, и там не было ни одного медика. То есть государство пока на запрос по предоставлению медиков в эту область вообще никак не откликнулось.
А как же тогда проходят медико-социальные и психологические экспертизы?
Так как мы говорили. Так они и проходят.
По старинке.
А ведь это же Москва, да, и Ольга, и я, мы работаем в Москве.
А что говорить про регионы?
А что говорить про регионы? Случаи, которые мы слышим из регионов, они просто леденящие душу, потому что от безысходности, ну, например, да, ребенок, который пришел из интерната, пережив опыт сексуального насилия в этом интернате, семья сталкивается с этим, пугается, и они ищут специалиста. И оказывается, что в их регионе единственный психолог, который есть вот на 300 верст вокруг, это психолог в том же интернате. И слушая советы органов опеки, они его отправляют туда-обратно. И получают, ну, на месяц, чтобы он реабилитировался. И через месяц они уже получают еще более глубоко травмированного ребенка. Это реалии. Страна очень большая. И специалистов нужно очень много. А их пока очень мало. Вот.
Поэтому, по-моему, совершенно, как, конечно, неправильное решение было бы запретить. Да, сейчас даже при том, что вроде как стали устанавливать больше российские семьи, вы говорите, но запрещать, мне кажется, не
мне
надо.
Мне кажется, запрещать вообще плохо. Понимаете, революционные решения, они всегда хуже эволюционных. Закон обеспечивает приоритет российских граждан при усыновлении. Соблюдайте закон. И иностранные усыновления исчезнут сами в тот момент, когда отпадет в них необходимость, эволюционным путем. Это будет естественный, нормальный путь развития событий. То есть все российские семьи, всех российских сирот разберут российские семьи. Вы согласны со мной?
Я согласна, да.
А вот скажите, а согласны ли вы с тем, что много детей в детских домах, да, вот когда я спросила, почему Алену, да, вот, потому что, ну, вот так построена система, что нету психологической помощи, да, нету медицинской помощи. А вот вы говорили про 19 детский дом, ведь достаточно выстроить, например, систему профессиональную помощи,
да.
И все, и тогда вот, и тогда дети уйдут в семьи, и их не будет.
Нет? Да, есть такая еще проблема, что сами детские дома не заинтересованы в том, чтобы как-то переквалифицироваться, так скажем, на какие-то другие рельсы, да, стать службой профессионального устройства.
Почему?
Потому что детскому дому, его сотрудникам, его руководству вот удобно и выгодно работать именно так. Где-то детский дом вообще является таким, так скажем, градообразующим предприятием, да, большинство.
А существует подушевое финансирование на детей?
Да. Насколько я знаю, да.
Да. То есть они за каждого ребенка получают деньги, им именно поэтому им невыгодно от них как бы избавляться.
Конечно, важно.
Устраивать их в семье, да? Угу. Сейчас вот это порочная система. Так, может быть, вот с ней начать бороться, когда им станет невыгодно держать этих детей, тогда, может быть, что-то поменяется. Вот зайти с другой стороны. Потому что если им невыгодно, они не будут допускать волонтеров к себе.
Ну, отчасти сейчас пытаются это сделать. Например, в Москве. Они сейчас попытались форму отчетности, ну, пошли, опять же, не совсем таким путем, как вы говорите, а нашим стандартным путем. Форму отчетности детского учреждения, один из критериев его эффективности является, сколько детей было устроено в семье. Угу. Да. В принципе, это очень здорово. В Москве вообще открыли двери ДДИ. ДДИ говорят, что они готовы принимать волонтеров и так далее. И это замечательно, и это веяние времени, и слава богу, что такое веяние у нас есть. Вот эти учреждения
становятся... Это, что они будут ради этой галки раскидывать детей абы как, абы кому, лишь бы только у них, опять же, была вот какая-то такая статистика, а потом эти дети будут возвращаться обратно.
Я думаю, что отчасти станут. Но тут, понимаете, в любом деле никогда невозможно... Да, ну и нормально, что вилка. Пусть это... Вилка называется коридор. То есть всегда должны быть колебания, но вокруг некой вот какой-то прямой, идущей в правильном направлении. Вот это очень важно, потому что занесет в одну сторону, потом, значит, будет что-то такое. Важно, чтобы были некие силы, которые этому противостоят. То есть если кто-то хочет красиво отчитаться, но тот, кто принимает отчет, не идиот, то он это заметит.
Или ему все равно.
Да. Вот хотелось бы, чтобы попадались те люди, кто или не идиот, или не все равно. Ну, как-то так.
Сейчас вот, по крайней мере, в Москве, я знаю, что есть такая разнарядка сверху, что директоров детских домов обязали устраивать детей в семьи. Вот, я...
Обязали меня тоже, вот вы знаете,
вот добровольно принудительном порядке выстраивают.
Но опять же, сегодня заметили, специально было отмечено, что они оценивают не число в устройств, а проделанную работу. Ну, все всегда, как всегда, зависит от людей, потому что один человек умеет составлять отчет, он такую проделанную работу нарисует, что любо-дорого, да. Ну, но так всегда было. Мы же не можем сделать так, чтобы все были идеальны. Все люди такие, какие они есть. Важно, что все-таки тенденции, какое-то направление правильное. И меня по-прежнему больше всего огорчает, что вот смотрите, ситуация с НКО, да, мы работаем, вот Ольга работает в фонде «Промама», а я работаю в фонде волонтеров помощи детям-сиротам. Значит, так исторически сложилось, что мы давно в этой проблеме. И мы, и тут аккумулированы люди, которые в этом более-менее разбираются. А у государства есть запрос на то, чтобы решались определенные вопросы. Но ни их фонд, ни наш фонд нету никакой поддержки от государства. Хотя государство могло бы в этом смысле НКО использовать как ресурс. Потому что...
А гранты вы получили?
Гранты, да, но это не... Ну, как бы, то есть то ли этот грант есть, потом этого гранта нету, и такое количество... Невозможно делать долгосрочное планирование, потому что все гранты на ограниченное время. И ты не знаешь, что вот ты получишь дальше этот грант, а сотрудник, который... В основном эти гранты тратятся на зарплаты. Потому что на случай фонды собирают деньги сами, или у жертвователей каких-то просто граждан, или у каких-то организаций, которые жертвуют на детей. Да? И поэтому ты не знаешь, завтра этот сотрудник будет работать, будет у него зарплата или нет. Трудно делать долгосрочные проекты в связи с этим. Вот какие-то такие штуки.
Вот возьмет вас государство под крылышко, а потом вам вот запретит говорить то, что вы думаете. Примет еще один какой-нибудь закон кого-нибудь там... Ивана Петрова, понимаете? И вы ничего не сказать не сможете, потому что будете уже государственным учреждением. В этом же тоже опасность существует.
Опасность, конечно, существует, если государство будет себя вести так, как вы говорите.
Но оно же так ведет, разве нет?
Да. Во многом,
сказать, что детский дом 19 был государственным учреждением. Это хотя была экспериментальная площадка, но за время существования мы обучили порядка 40 регионов, и в регионах появились такие же патронатные площадки, службы с обученными специалистами, со штатом, да, с мотивацией это делать и с поддержкой государства на региональном уровне. Вот. Но почему-то вот в 2009 году этот проект был свернут и почему-то был признан не... Даже не знаю, каким ненужным. Почему, совершенно непонятно.
А были какие-то обоснования? Почему он сворачивается?
Трудно сказать. Вопрос лежит в плоскости какой-то такой, видимо, экзистенциальной.
А что с этим детским домом сейчас? Вы знаете,
он сейчас существует как детский дом. Он продолжает называться, по-моему, даже Центр патронатного воспитания, хотя никаким патронатным воспитанием он не занимается. С 2009 года Мария Терновская, его директор, перестала быть директором этого детского дома, но сейчас она вновь опять стала директором. Что происходило все это время, с 2009 года, в этом детском доме, это трудно назвать какой-то...
Это отдельный сюжет, наверное, для отдельного сюжета, да, потому что про Терновскому я когда-то рассказывала. Да.
Но то, что было до 2009 года, это была полноценная работа государства по профессиональному семейному устройству детей-сирот на базе детского дома государственного.
Вот. То есть одной рукой государство заявляет приоритеты и пытается все-таки сказать, что вот мы в российские семьи хотим приоритет и давайте устанавливать, а другой рукой оно сворачивает самые эффективные программы, получается, что ли, так?
Получается, что так.
Оно, знаете, как это, как почтальон Печкин. Оно говорит, я хотел творить добро, но мне закона Димы Яковлева не хватало. Как дня велосипеда не было. Теперь мы.
Все сядем на велосипеды и станем почтальоном Печкинами.
Они просто не знают, что эти дети могут жить по-другому.
Под завершение программы, что нужно, во-первых, сделать государству, чтобы не поменять эту ситуацию, и все-таки для вот тех, кто смотрит нас, если вот у кого-то, может быть, зародилась мысль, например, не усыновить, может быть, сначала какой-то первый шаг, взять, посмотреть, куда он должен все-таки обратиться, чтобы его не испугали, чтобы у него не отбили охоту, чтобы ему реально все рассказали, как есть. Помимо вас, потому что про вас мы уже все поняли. Да, Оля?
Алёна, давайте. Что нужно сделать государству? Государству нужно обратить внимание на специалистов и развивать институт профессионального семейного устройства. То есть не так скажем, увеличивать... не питать вот этот аппарат сиротпрома, как его удачно назвали, да, а не иметь детских домов, а иметь службы по устройству детей в семье.
Извиняюсь, как в Америке.
Ну как во многих странах, как в цивилизованном, да, обществе это, в общем-то, и должно быть. Если ребенок попадает в систему, то тут же должны подключаться специалисты, которые держат этого ребенка в фокусе приложения всех своих усилий, специалисты разного профиля, которые вот осуществляют эту комплексную работу по помощи этому конкретному ребенку, по поиску для него семьи и созданию для него оптимальных условий. Вот. Соответственно, нужно обучать специалистов для этого, нужно какие-то совершать усилия по информированию общества, по развитию общей толерантности к детям-сиротам, которые вот выходят из сельских домов и идут в наши школы. И
это совсем это и учатся,
да, это отдельная тема.
Вот, образования.
Да, к сожалению, да, не все учителя далеко понимают, что вот это такие особые дети, к ним тоже нужен какой-то особый подход, что они просто так-так себя ведут. Вот, собственно, нужна такая комплексная работа и с обществом, и с государственными институтами различными. Вот. А людям, которые хотят или задумались просто так о том, что, чтобы взять ребенка, я бы советовала обратиться в, опять же, специализированную службу.
Сначала, да?
Да, сначала обратиться в службу. Вот. Это совершенно не страшно, это не налагает никаких обязательств на человека. Вот. Он приходит и получает информацию и обучается. И очень хорошим результатом будет даже тот результат, что человек поймет, что ему не стоит быть усыновителем, и например, совершенно, да.
Ну, это нормально.
Вот. Это совершенно нормально, это очень хорошо.
Не травмирует лишний раз ребенка, да, когда его отдаст обратно в детский дом. Да,
да.
Алена?
Вы знаете, но мне в целом очень понравилось то, что сказала Ольга, и я совершенно вот... Дополнить могу только одним, и оно будет, наверное, очень уж обобщающим, потому что как бы во многом о том, о чем говорила Ольга, если это как-то обобщить, прозвучит так. У нас в обществе большой дефицит уважения к человеку, в принципе. Взрослому, к маленькому, к любому. И от этого нет уважения к инвалидам, рожденным в кровных семьях, нет уважения к детям из детских учреждений. То есть к любому отклонению от нормы относится очень негативно. И это длинный путь, который, к сожалению, нам все равно надо пройти. Пока мы не пройдем и не изменится каждый человек в этом обществе, даже не чиновник, а просто. Пока с ребенком-инвалидом трудно выйти на улицу, семьям будет очень трудно. Они будут бояться брать этих детей. И последнее, что я хочу... Извините, не последнее, последнее, что я хочу добавить, это то, что у нас в фонде по четвергам я консультирую те семьи, которые хотят принять детей с особыми потребностями и записаться на эти консультации. Если вы не возражаете, я назову телефон, по которому
телефон?
Можно...
Телефон?
Да.
Посмотрим, потом мне расскажете, оборвали ли вам...
Не-не-не, это рабочий телефон, они просто записывают. Это 495-999-4945. И если кто-то хочет принять ребенка с особыми потребностями, я с удовольствием с ними встречусь в четверг.
Кто выиграет, а кто проиграет от возможного запрета на усыновление детей в страны, которые поддержали санкции против России. Это была тема моей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня была Алена Сенкевич, координатор благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам, и Ольга Широкова. Это центр «Промама». Этот центр занимается профессиональной помощью приемным семьям. Вела программу Кристина Горелик. Передача была «Человек имеет право». На этом мы завершаем. Всего вам доброго.
Году я написал текст, в котором говорил, что рано или поздно может дойти до столкновения с Россией. И очень неправильно, когда страна в своем составе имеет территории, которые будут встречать оккупанта хлебом солью.
Главная тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – Украина. Писатель и война.
Тишина страшна. Во время тишины нельзя открывать ворот. За ними гуманитарные человечки с головой наоборот.
Впервые я понял, что война – это реальность моей жизни, что это не воспоминания папы, что это не плохое советское кино и даже не хорошее советское кино, а это сама жизнь.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».